Мы умылись и сели за стол. Настя была одета в бирюзовую блузку, которую я помнил, и легкие широкие брюки, которые раньше вроде как не носила. При жизни она бы ранней весной и в дорогу эту блузку не надела, но квази не мерзнут, а блузка ей была хороша. Зато брюки не шли, но, наверное, хорошо скрывали тактическую кобуру на бедре. Я решил, что педалировать эту тему не стану, и ограничился вежливым кивком. Найт налил себе молока, а нам с Настей воды. Посмотрел из-под лобья. Он очень переживал, когда Настя умерла. Хоть она стараниями Маркина и возвысилась удивительно быстро, причины Найт, к счастью, не знал, но мальчишке было понятно, что мои отношения с Настей изменились навсегда. «Я рада вас видеть», — сказала Настя суховато, но искренне. «Меня ввели в курс дела. Насколько я откровенно могу говорить?» «Найт в курсе, что стали появляться агрессивные квази», — сказал я. «И то, что некоторые покойники восстают аномально быстро. В этих рамках, полагаю, можно все обсуждать при нем». Настя кивнула, с аппетитом откусила кусок пиццы. «Я тоже взял один. Пицца была еще теплой и довольно вкусной, хотя я бы добавил остроты». «Папу хотели убить», — сказал Найт. «Целый вагон отравили. Насмерть». «Собственно говоря, поэтому меня и послали», — сказала Настя. «Маркин полагает, что на этой стороне кто-то слил данные о твоем приезде». «Хорошо, что номер вагона перепутали», — кивнул я. «Конечно, если покушались и впрямь на меня». «Никто ничего не путал», — нахмурилась Настя. «Во всяком случае, мне про это не говорили». «Но у нас утечки не было. Значит, она в Питере. Вот и решили прислать меня. Прости, с каких пор ты на оперативной работе?» «Я не на оперативной, но я квази. Я их понимаю. У меня неплохие способности к управлению восставшими. А еще я теперь сильнее тебя и смогу защитить в случае необходимости». В дверь позвонили. «Верно», — сказал я. «Я-то человек мирный, беспомощный. Может быть, тогда откроешь? В целях безопасности меня». Настя нахмурилась, глядя на меня. Отложила надкушенную пиццу, пошла к двери. Я заметил, как ее рука на мгновение потянулась к бедру и вернулась обратно. Ну, вот и хорошо. Мой пистолет, как я видел, до сих пор лежал под путеводителем в углу стола. «Михаил Иванович?» — с удивлением спросила Настя, открыв дверь. «Что с вами?» — негромко произнес я, не глядя в ее сторону. «Что с вами?» — послушно повторила Настя. Бедренец вошел в комнату. Найт тихонько ойкнул и будто прирос к стулу. Я поднял взгляд на Михаила. Надо сказать, что восстановился он замечательно. Никаких следов от картечи не было на голой стариковской груди. Цвет лица тоже остался здоровым, землисто-голубым. А вот с одеждой все было плохо. Пиджак на груди был весь разодран и болтался лоскутами, к тому же еще обугленными от выстрела в упор. От рубашки вообще остались какие-то тонкие ленточки и обгорелые нитки. Бедренец подошел к столу и замер, глядя на меня. «Не нависай», — попросил я. «Пиццу будешь? С баклажанами и сыром тофу. Гадость, зато вегетарианская». «Там еще брокколи», — тихонько сказал Найт. Михаил посмотрел на мальчика, потом снова уставился на меня. Я выжидал. Бедренец вытянул руку и с глухим звоном высыпал на мою тарелку с десяток свинцовых картечин. «Выковырял?» — спросил я. «Сама вышла», — ответил Михаил. «Что-то мало», — сказал я. «Крупная, на кабана», — пояснил Михаил. «Извини, какая была?» — вздохнул я. «Это было больно. Очень больно». «Папа!» — прошептал Найт. Он с ужасом смотрел то на меня, то на Михаила. «Понимаю», — кивнул я. Несколько мгновений мы с Михаилом продолжали играть в гляделки. «Спасибо», — сказал бедренец и сел за свободный стул. «Ты успел в последнюю секунду». «А вот я ничего не понимаю», — растерянно сказала Настя. «Михаил Иванович, вам нужна помощь». Бедренец достал из кармана деньги и протянул Найду пару банкнот. «Саша, будь хорошим мальчиком. сгоняй еще за одной пиццей. И купи пару бутылок сладкого лимонада, только не красного цвета. Одну себе».
«У вас все будет нормально?» — с подозрением спросил Найт.
«Да, я понимаю, как все это выглядит, но твой папа сегодня спас и себя, и меня».
Найт помялся, потом запихнул в рот кусок пиццы и побежал к двери. «Надень куртку с капюшоном!» — крикнула ему вслед Настя. Но дверь уже хлопнула.
Настя вздохнула и неожиданно сказала: «Я его провожу. Вам, наверное, есть о чем поговорить».
Она выскочила вслед за Найдом, схватив его куртку.
«Как ты понял?» — спросил бедренец.
«Библиотекарю дали конкретную наводку на этот дачный поселок. А тебе приказ его арестовать, время и место. Надо быть дураком, чтобы не сообразить, что это засада».
«Как ты понял, что меня берут под контроль?»
«Без этого вся операция не имела смысла. Вдвоем мы бы их в порошок стерли. Я уже видел, что квази могут попасть под чужой контроль. И твой водитель тоже попал. Значит, рядом была наша дорогая знакомая с фамилией литературного критика или кто-то с аналогичными умениями». Михаил кивнул, свернул кусок пиццы в трубочку и запихнул в рот.
«Организм требует энергии», — риторически спросил я.
«Как Игорь?»
«Жив», — коротко ответил Михаил. «А библиотекарь и его сын?»
«Живы». Михаил кивнул, выпил воды из стакана Насти, налил еще. Взял еще пиццы, пробормотал с набитым ртом.
Волновался и спешил. Не было времени перекусить.
«День такой», — согласился я.
«Можно еще вопрос?»
«Можно. Это крайне неприятное ощущение. Я ничего не чувствовал, кроме глубочайшей внутренней убежденности, что должен броситься на тебя, оглушить ударом по голове, разорвать мышечные ткани на груди, сломать ребра и зубами впиться в сердце».
«Господи, Миша, мы же кушаем!» — патетически воскликнул я. «Меня потом стошнило, как все представил», — пожаловался Михаил. «Но в тот момент это воспринималось моим выстраданным решением, собственным искренним порывом, без всякого внешнего давления или принуждения».
«Вот так себя чувствуют и бедолаги восставшие, когда вы ими командуете», — сказал я. «Примерно этого и ожидал. Никакого внутреннего голоса, никакого ощутимого воздействия. Но я хотел спросить, почему лимонад должен быть не красным?»
«Лимонад?
Ах, да. Красные до сих пор иногда красят кошенилью, как и йогурты и пирожные. А кошениль вырабатывают из жучков, продукт живого происхождения».
«Думаю, Найт и сам это понимает, он умный мальчик. Ты ешь, ешь».
Я пошел к гардеробу, открыл, достал оттуда рубашку.
Тут было немного одежды разных размеров.
«Конечно, это конспиративная квартира, тут есть разная одежда.
Возьми, тебе должно подойти.
Пиджака нет, но есть толстый свитер с оленями.
Обойдусь рубашкой».
Михаил переоделся, с сожалением выбросив в мусорное ведро рубашку и пиджак. Старомодный бумажник он вынул и положил на стол. С отвращением посмотрел на яркую, неформальную рубашку в мелкий цветочек, но надел ее, сразу став похожим на пенсионера в отпуске.
«А как там пистолет, что ты у меня забрал?» — мимоходом спросил он.
«Я ему оставил библиотекарю. Мы поговорили, он все мне рассказал, ну, во всяком случае, достаточно многое. Что-то, боюсь, мог придержать для себя, очень уж ушлый дядька. Мы договорились, что он заляжет на дно, но адрес он мне сказал. Я ему и дал твою пушку. Ему нужнее».
«Наверное, да», — согласился Михаил.
«Рассказывай».
«Пусть придут Настя и Найт. Не хочу пересказывать по три раза».
«Ты уверен, что мальчику надо это знать?»
«Раз уж он во все это оказался втянут, то почему бы и нет?» — спросил я. «Все равно хочу его записать в кружок «Юный сотрудник госбезопасности».
«Есть такие кружки?» — поразился Михаил.
«Один, на Лубянке. Берут только из семей, состоящих на службе, с хорошей успеваемостью и рекомендации от сотрудников не ниже полковника. Маркин обещал мне подписать бумаги.
Там требуется сдать сочинение об антигосударственных высказываниях в семье, простучать на входной двери мотив «С чего начинается Родина» и